а с ним собрались все главные священники, старейшины и книжники.
И Петр следовал за ним издали, даже во дворец первосвященника, и он сел и грелся у огня. А главные священники и весь совет искали свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не нашли ни одного. Ибо много уже свидетельствовали против него, но их свидетельства не согласовывались. И встали некоторые и лжесвидетельствовали против него, говоря: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот, который сделан руками, и за 3 дня построю другой, сделанный без рук“». Но и их свидетельство не согласовывалось. И первосвященник встал посредине и спросил Иисуса, говоря: „Ты ничего не отвечаешь. Что это? Что это против тебя свидетельствует?“ Но он молчал и ничего не отвечал. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: „Ты Христос, Сын Благословенного?“ Иисус сказал: „Я. И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку силы, идущего в облаках небесных“. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и говорит: „Какая еще нам нужда в свидетелях? Вы слышали богохульство. Что думаете?“ И они все осудили его как повинного смерти. А некоторые начали плевать на него и закрывать ему лицо, и ударять его, и говорить ему: „Пророчествуй!“ И слуги били его ладонями рук. Помолимся о прежде размышлений. Наш дорогой Бог, я прошу, чтобы Твое руководство было на каждом из нас, чтобы наши мысли не улетали куда-то, не блуждали где-то, но были сосредоточены, и память наша, и все внимание для того, чтобы мы могли эти истины передать тем, кого нет среди нас, которые нуждаются в том, чтобы иметь твердую веру, чтобы, пройдя через все испытания, остаться привязанным к Тебе. Благослови это слово, благослови всех, которые будут слушать по интернету или как-то еще. Молимся Тебе, чтобы Ты действовал в их сердцах, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Итак, мы помним прошлую сцену, когда мы говорили об Иуде много, говорили о Петре и о том юноше, которого пытались схватить, но он оставил им свою льняную одежду и убежал. И это все приводит нас к еще более нарастающим событиям, которые происходят в этом же саду неизвестного человека. Мы говорили, что есть уже 3 неизвестных человека. Это тот, который предоставил верхнюю комнату, это тот, который убежал, а мы не знаем его имени, и тот, кому принадлежал сад. Но теперь мы смотрим на эту сцену, о которой говорит Марк. Но сразу же мы должны перевернуть к Евангелию Иоанна, 18 главе, для того, чтобы посмотреть на то, что происходит во дворе первосвященника. Изначально я бы попросил вас открыть 16 главу книги Второзакония. This is Deuteronomy 16. To know if this judgment court will be legal or true. Посмотрите в 16 главе Второзакония, где описывается, что должны люди делать на празднике, каким образом. Мы находим с 18 стиха. Посмотрите: «Судей и чиновников поставишь себе во всех воротах твоих, которые Господь Бог твой дает тебе по племенам твоим, и будут они судить народ судом праведным. Не искажай закон, не лицеприятствуй, не бери дара, ибо дар ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. Что всецело справедливо, тому следует, чтобы тебе жить и унаследовать землю, которую Господь Бог твой дает тебе». Если мы перевернем в 19 главу, мы в этой главе увидим, что за наказание ждет того, который говорит ложное свидетельство. Каким образом должно быть истреблено ложное свидетельство? Но я хотел бы вместе с вами, мы дойдем до 19 главы чуть позже, а теперь хотел бы прочитать 53 стих Марка 14 главы и перелистнуть 18 главу Евангелия Иоанна. Заранее мы должны знать, что это лицемерный суд. Если вы не были на суде, я вам скажу, что суд, во-первых, должен был проходить в здании суда. Мы здесь находим, увели Иисуса к первосвященнику, то есть во двор первосвященника. Это не судебная палата. Судьи здесь не присутствуют, прокурор не присутствует, адвокат не присутствует, свидетели не присутствуют. Они ищут, кто бы мог обвинить его, но посреди ночи очень трудно это обнаружить. Кроме того, с 19 главы Второзакония мы узнаем, что этот суд, который происходит ночью, он недействительный. Он должен происходить днем. И до принятия решения, по меньшей мере, должно произойти 24 часа. Но мы находим, что здесь не ждут 24 часа, во-первых. Во-вторых, они не имеют права выносить вот этот приговор или решение свое, осудив Иисуса ночью. Мы помним, что петух прокричал в три ночи, от того называется это время пения петухов, тогда, когда Петр трижды отрекся. Вот с трех ночи до, если мы посмотрим с вами на Евангелие от Матфея, 26 главу, мы найдем, что это время до 9 утра, когда Иисуса уже распяли. И распяв Иисуса, все очень быстро проходит. Почему? Потому что должно исполниться Писание. Агнец, который является агнцем всех агнцев, или выше всех агнцев, должен быть принесен в жертву на Голгофе однажды и навсегда. И никогда больше эта жертва не будет повторяться. Посмотрите в Евангелие от Луки на 3 час, 25 стих. 25 стих. Я что-то спутал. Знаю, что это был 25 стих. 27 глава, 25 стих. Не помню я. Я помню, что 25 стих, не помню где. Но посмотрите на то, что Иисус говорит здесь в 14 главе. Евангелия от Марка. И увели Иисуса первосвященнику, с ним собрались все главные священники, и старейшины, и книжники. Мы говорили, что их в праздничный день собралось около 1000 человек, поскольку усиленный наряд солдат, присматривающих за порядком в празднике, где много приехавших людей присутствует, необходим был усиленный наряд. Посмотрите в 18 главе, что происходит во дворе первосвященника. 18 глава Иоанна. Мы знаем, что вот этот Анна, которая является тестем Каиафы, или он держит его дочь, а он, посмотрите на 12 стих. А тогда отряд и начальники, служители иудейские, взяли Иисуса и связали его. И увели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был тот самый год первосвященником. Каиафа был же тот, который дал совет иудеям, а что было целесообразно, чтобы один человек умер за народ. Вначале ведут к Анне. Мы говорили, что это нелегальный суд. Он, во-первых, проходит ночью, во-вторых, он приходит к Анне, который является... или который имеет вначале зуб на Иисуса. Если вы помните, что с самого начала служения Иисус, войдя в храм, что сделал? Взяв в руки плетку. Выгнал всех, перевернул все столы. Это был бизнес этого Анны. Он был главная мафия, или он был, который распоряжался этим базаром. Посмотрите, этот Анна ищет повода осудить Иисуса. Заранее они без решения уже знают, что его нужно убить. Хотели бы вы предстать на суд, где вам обвинение никто не произнес, решения суда не было, но уже вывод готов, что вас нужно убить. Посмотрите на дискуссию вот этого Анны с Иисусом. Он как бы самый коварный, который должен найти причину, почему осудить Иисуса. Посмотрите в 19 стих 18 главы Евангелия Иоанна. Первосвященник, когда спросил Иисуса о его учениках и о его доктрине, разве в учениках и в доктрине можно найти подвох, а что Иисус кому-то что-то говорил на ухо, шепотом, а где-то прятался, может быть, или скрывал от кого-то что-то. Нет, у Иисуса не было этих привычек. Мы говорили с прошлого раза, что он лицом вперед стал против всего сопротивления. Он не спрятал глаза, он не опустил голову, он не отвернулся, не убежал. Он твердо противостоял всем вот этим испытаниям, зная, что в этом воле Отца, и через это необходимо ему пройти. Посмотрите на ответ Иисуса, который другими словами говорит этому Анне, первосвященнику на тот год. Это нелегальный суд. Это ты должен был найти свидетелей. Спроси у учеников, спроси у тех людей, кого я учил. Ты должен был их найти и должен был поставить передо мной. А я что тебе буду говорить? Посмотрите на 20 стих. Иисус ответил ему: я говорил открыто миру, и я всегда учил в синагоге и в храме, куда иудеи всегда собираются. И в тайне не говорил ничего. Почему спрашиваешь меня? Спроси тех, которые слышали меня. Что я говорил им? Вот они знают, что я говорил. И когда он так сказал, один из служителей, что стоял рядом, ударил Иисуса ладонью, говоря: так отвечаешь ты первосвященнику? Хотели бы вы прийти на суд, а для того, чтобы кто-то вас там избил? На суде не принято избивать кого-то. На суде должны выставить какие-то показания или какие-то решения, а для того, чтобы наказание ты отбываешь после. Вместе с тем мы находим в суде над Иисусом совершенно противоположные действия. Кроме того, что этот суд совершается ночью, нелегально, без адвоката и без свидетелей, и без судьи и прокурора, этот суд совершается с ложной лицемерием. Потому мы видим, что этот человек, который задает вопросы, он не задает, чтобы услышать ответ. Он задает, чтобы иметь чем обвинить Иисуса. И ясно, что на такие вопросы, скажите, отвечали бы вы на вопросы, которые сами собой, разумеется, ответ, но этот ответ они посчитают вам в обвинение. Я не вижу смысла отвечать на такие вопросы. Вот почему Иисус дал такой ответ Анне, первосвященнику, он подвел итог тому, что будет происходить. Он считался самым коварным, самым злостным, поскольку у него был зуб на Иисуса. Вы помните, что не только в начале служения, но и в конце служения Иисус нанес ущерб его бизнесу, где снова вошел в храм и снова всех повыгонял и столы перевернул. И это было причиной найти какую-то вину в Иисусе. Но мы вернемся обратно к 14 главе и посмотрим на то, что Марк не забывает о Петре, как о том, в котором сердце горит к Иисусу, который желал быть учеником, который говорил, что он не отречется, который повторял это неистово и хотел умереть, но не отречься. И вот Марк описывает его в 54 стихе. И Петр следовал за ним издали, даже во дворец первосвященника, и он сел со слугами и грелся у огня. Помните предупреждение Иисуса чуть раньше в верхней комнате, где Иисус говорит, что, и даже еще раньше мы говорили из книги Захарии, 13 главы, 7 стих, что поражу пастыря, рассеются овцы. И это предупреждение всем ученикам не следовать туда, где царит лицемерие, где нет нужды в защите или в подтверждении, где все сфабриковано таким образом, чтобы осудить насмерть и покончить с этим. К чему вся эта история и шла еще с 5 главы Иоанна, тогда, когда Иисус исцелил того, который был 38 лет болен, и это случилось в субботу, они еще с того времени хотят его убить. И раз за разом те, которые читают Евангелие Иоанна, могут подчеркнуть себе, что хотели убить, хотели убить, хотели убить. И вот теперь, когда они не хотят, потому что праздник, пишет Марк в начале 14 главы, это именно случается в праздник, потому что так хотел Бог. И посмотрите на 55 стих дальше в Марка 14 главе. А главные священники и весь совет искали свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, но не нашли ни одного. Когда ты посреди ночи ищешь чего-то, легко это найти? Очень нелегко. Им нелегко найти. Написано, не нашли ни одного. Теперь, когда вы не можете найти честным путем, какому методу вы прибегите? Купить что-то, да? Вы пойдете в тот магазин, который работает всю ночь, для того, что вот у вас нет сегодня спичек, или нет свечки, или нет чего-то, а вы идете и покупаете, потому что вам это надо ночью. Вы не можете ждать дня. А потому вот этот Анна, получив такой ответ, я думаю, что он дает из церковной или из храмовой казны деньги для того, чтобы найти такого лжесвидетеля, который мог бы обвинить Иисуса для того, чтобы до утра они могли вынести ему приговор и распять его. И из этой же казны были взяты деньги для того, чтобы дать их Иуде. Из этой же казны будут взяты деньги для того, чтобы подкупить воинов, а после воскресения, чтобы они сказали, что Иисус не воскрес, что его ученики украли, и мы дойдем до этого. И из этой же казны находятся деньги для того, чтобы найти лжесвидетелей. Посмотрите теперь на 56 и на 59 стихи, как они сходятся. «Ибо многие уже свидетельствовали против него, но их свидетельства не согласовывались». И 59 стих. «Но и их свидетельства не согласовывались». Было видно, что то, что они говорят, это неправда. Это ни в какие ворота не помещается. Вот что делают деньги. Даже если эти люди говорят разное, все равно убить его, уничтожить его, неважно, насколько правдиво их свидетельство. Мы дали вам деньги, вы должны это сделать. Смотрите на 57 стих. «И встали некоторые и лжесвидетельствовали против него, говоря, мы слышали, как он говорил, я разрушу этот храм, который сделан руками, и за 3 дня построю другой, сделанный без рук». Помните вы эти слова, когда Иисус говорил? Да, конечно. Но о чем говорил Иисус, когда говорил о храме своего тела? Что он будет 3 дня и 3 ночи в могиле. И после 3 дней он воскреснет из мертвых. Он не говорил о храме, который 46 лет строился, о храме Иродовом, который, за которым наблюдают или которому наслаждаются фарисеи, книжники, где они царствуют, где они руководят. А он говорил совершенно не о том храме. И вот много раз, когда Иисус говорит о чем-то духовном, люди понимают нечто плотское. И не понимая духовную асферу, они судят об этом неправильно и выносят неправильные решения. Вот почему Иисус перестает говорить с теми, которые не желают его понять. Вместо того, чтобы расспросить, а какой это храм, а когда это будет, а как это произойдет, а еще много таких вспомогающих вопросов, они не желают слушать объяснения, они просто желают его осудить насмерть. 60 стих. «И первосвященник встал посредине и спросил Иисуса, говоря, ты ничего не отвечаешь? Что это? Что эти против тебя свидетельствуют?» Когда он задает следующий вопрос. Это первый вопрос, на который Иисус отвечает лично, ни на кого не ссылаясь и не нуждаясь в чем-то подтверждении. Посмотрите, как Иисус отвечает. Но он молчал, ничего не отвечал. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я». В слове «Я» очень это слово любит апостол Иоанн. 22 раза он говорит «Я есть хлеб, свет, вода, жизнь вечная». Много-много раз он говорит вот то, что когда-то спрашивал Моисей у Бога его имя. И Бог пришел к нему с вот такой формулировкой. «Я есть всегда существующий, я не исчезающий, кем я хочу быть, тем я и буду». И Иисус отвечает «Я». Помните, когда в 18 главе Иоанна он сказал им «Я», когда они пришли к нему, чтобы взять его, они все упали и те мечи, и те фонари, и те факелы, что были у них в руках, могли поджечь тогда весь этот сад. И написано, отступили назад и пали на землю в 6 стихе 18 главы. Иисус снова говорит, я. И вместо того, чтобы объяснить, кто я, или как бы понизиться на их уровень, посмотрите, как он возвышает то, кто я есть. И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку силы и идущего в облаках небесных. Помните вы, кого видит Даниил? Посмотрите в 7 главу книги Даниила в 13 и 14 стихи. Седьмая глава книги Даниила, стих 13. «Видел я в ночных видениях, и вот некто, подобный Сыну Человеческому, шел с облаками небесными, и пришел к древнему днями, и подвели его перед его. И дано было ему владычество, и слава, и царство, чтобы все люди, нации и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его то, которое не будет разрушено». Вот отсюда Иисус цитирует то, кто он есть. И вы помните в книге Деяния апостолов, когда побивали камнями Стефана. Это была казнь, которой решали вопросы в Израиле. Распятие, это не было израильским методом добиваться очищения в народе. И это пришло из других наций. Но когда Иисус говорит «Я, тот, который буду по правую руку», мы видим Стефана, посмотрите в 7 главу книги «Деяния апостолов», 56 стих. «И сказал, вот я вижу небеса открытые, и Сына Человеческого, стоящего по правую руку Бога». Тогда они закричали громким голосом, заткнули уши свои, единодушно устремились на него и изгнали из города, прибывали камнями и свидетельствовали, положили свои одежды у ног молодого человека, имя которого было Саул. И прибывали камнями Стефана, призывавшего Бога и говорившего, «Господь Иисус, прими дух мой!» И он преклонил колени и воскликнул громким голосом, «Господь, не вини им греха этого!» И когда сказал это, уснул. И вот Иисус возвышает себя, что вы снова увидите меня. Это не последний раз, когда мы видимся. И тогда, когда вы вершите надо мной несправедливый суд, я совершу над вами справедливый суд. И этот суд, перед которым должны будут ответить вот эти главные священники, старейшины и книжники, 71 человек. 24 фарисея, 24 старца должны были принять решение, которое они не могут принять ночью. И Иисус им говорит, тогда первосвященник раздрал одежды свои и говорит, какая нам еще нужда в свидетелях? Это была одна из крайних мер выражение или олицетворение гнева, когда 24 глава Левит расписывает нам о том, что первосвященник мог разодрать одежды свои, но этого не мог сделать кто-то другой. 24 глава книги Левит. Посмотрите на 16 стих. «И кто хулит имя Господне, тот будет непременно предан смерти, и все собрание непременно побьет его камнями, как чужой, так и тот, кто рожден в этой земле. А когда он станет хулить имя Господне, предан будет смерти. И кого И кто убьет какого-либо человека, тот будет непременно предан смерти. Кто убьет животное, тот возместит за него животное за животное. И мы видим, что вот это наказание, побивание камнями, было в Израиле. Но израильтяне не прибегают к тому, что было установлено для них в начале, а прибегают к тому, что пришло от языческого народа. Мы говорили в прошлые разы, что Иисусу нужно было предстоять перед еврейским синедрионом из 70 человек, и там были три этапа допроса, где после этого ему предстоит стоять перед Иродом и Пилатом, где также три этапа допроса. Итак, всего шесть этапов одного допроса за с 3 часов ночи до 9 утра. Иисус выносит все вот эти вот пытки. Причем посмотрите на Синедрион или высшую касту суда, которая первая начинает плевать ему в лицо, закрывали ему лицо и ударяли его по лицу и говорили: пророчествуй, и слуги его били его ладонями рук. Тогда, когда мы смотрим на вот такие истязания, это была попытка дьявола сломить дух Иисуса для того, чтобы он отказался от плана искупления и сказал: все, сдаюсь, я отворачиваюсь, или я не стану дальше идти насмерть. Но просчитался сатана в том, потому что Иисус за время своей жизни, он воспитал в себе дух послушания Отцу. И благодаря желанию угодить Отцу, желанию быть Ему послушным, Он выносит все пытки и смерть и совершает искупление, на которое сатана не рассчитывал. Помните вы, как он говорит через Петра: «Да не будет этого с тобою, не надо тебе идти на страдания», а в 16 главе Евангелия от Матфея. И теперь мы пришли к отрывку, когда издевательство над Иисусом происходит. Эти издевательства состояли из различных этапов. Если мы посмотрим в начале Евангелия от Матфея, где Матфей подчеркивает, что не только они, первые первосвященники, начали плевать в него и избивать его, мы находим, что эти люди были теми, которые не делали это от, скажем, искренности, а не желая иметь Иисуса в живых, они желают ему смерти. Причем так и не найдя повода для смерти. Если мы посмотрим на все эти суды, то увидим, что так они и не пришли к заключению, почему он должен быть умерщвлен. И Марк нам ничего не описывает из этого. Посмотрите в Евангелие от Матфея, и я хотел бы прочитать с вами этот стих, эти стихи, для того, чтобы мы могли больше понимать, что же здесь происходит. Главный, я читаю 59 стих 26 главы Матфея. Главные священники и старейшины и весь совет искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Мы говорили, что лжесвидетели должны быть побиты камнями и истреблены из общества израильского. Но не нашли ни одного, и хотя много лжесвидетелей приходило, однако не нашли ни одного. Наконец-то пришли два лжесвидетеля. и сказали: «Этот говорил, я могу разрушить храм Божий и в три дня построить его». И встал первосвященник и сказал ему: «Ты ничего не отвечаешь. Что это, что свидетельствует против тебя?» Иисус молчал, и первосвященник ответил и сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, чтобы ты сказал нам, ты ли Христос, Сын Бога, Сын Божий?» И мы говорили, что Марк описывает Иисуса как Божьего Сына. С первого стиха до того, когда в 15 главе Марка, в 39 стихе, сотник, который стоял напротив него, увидел, что он так закричал и отдал дух, он сказал: «Воистину, или по-настоящему, это был Сын Божий». И вот это обвинение: «Ты ли Христос, Сын Божий?» Посмотрите, с каким авторитетом приходит обвинитель к нему, вот этот первосвященник. Ответил и сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым». А заклинание Богом живым вынуждало первосвященника говорить абсолютно правду, а поскольку Бог не терпит лжи и не пропускает ложь мимо, чтобы ты сказал нам, ты ли Христос, Сын Божий? Посмотрите на ответ Иисуса. Иисус говорит ему: «Ты сказал, однако говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящего в правую руку силы и идущего в облаках небесных». Вот снова возвышение Иисуса над теми обстоятельствами, в которых он находится сегодня. Он знает, что в один день он будет судить всех справедливо. Выдержав несправедливый суд лукавых и ложных и неадекватных, скажем так, посреди ночи вот этих обвинителей, он в один день спросит с них. Переверните, пожалуйста, в Евангелие от Луки, мы посмотрим на этот отрывок здесь. Это 22 глава Луки, 63 стих. «И люди, которые держали Иисуса, издевались над ним и били его. И когда завязали ему глаза, били его по лицу и спрашивали его, говоря: „Пророчествуй, кто это ударил тебя?“ И многое другое богохульно говорили против него. И как только настал день, собрались старейшины народа и главные священники и книжники и ввели его в совет свой, говоря: „Ты Христос, говори нам“. И он сказал им: „Если я скажу вам, вы не поверите. А если я также спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий сядет по правую руку силы Божьей“. Тогда сказали они все: „Тогда ты Сын Божий“. И он сказал им: „Вы говорите, что я“. И они сказали: „Какое еще нужно нам свидетельство, чтобы мы сами слышали из его собственных уст?“ И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: „Мы нашли, что этот развращает нацию и запрещает давать дань Цезарю, говоря, что он сам Христос царь“. Посмотрите, он им сказал настоящую суть. Вместо того, чтобы принять настоящую суть, что я есть Сын Божий, они обвиняют его, что ты царь, и ты запрещаешь давать подать Кесарю, и ты желаешь, чтобы весь налог шел к тебе. Он говорит во втором стихе: «И начали обвинять его, говоря: „Мы нашли, что этот развращает нацию, запрещает давать дань Цезарю, говоря, что он сам Христос царь“. И Пилат спросил его, говоря: „Ты царь иудейский?“ И он ответил ему и сказал: „Ты говоришь это“. Тогда сказал Пилат главным священникам и народу: „Я не нахожу никакой вины в этом человеке“. И они еще больше свирепствовали, говоря: „Он возбуждает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до этого места“. Тогда Пилат, услышав о Галилее, он спросил, был ли этот человек галилеянином. И как только узнал, что он относится к Иродовой юрисдикции, послал его к Ироду, который и сам был в Иерусалиме в то время. И когда Ирод увидел Иисуса, он чрезвычайно обрадовался, ибо давно желал увидеть его, потому что многое слышал о нем и надеялся увидеть какое-либо чудо, делаемое им. Потом он стал расспрашивать его, но он ничего не отвечал ему. Помните вы слова пророка Исаии, 53 главы, 7 стих. Как овца веден он был на заклание, безгласен. И Петр вторит этому и говорит, что будучи злословен, он не злословил взаимно. 10 стих. А главные священники и книжники стояли и неистово обвиняли его. И народ со своими воинами поставил его ни во что и поиздевался над ним. Я одел его в пышное одеяние и отослал его обратно к Пилату. В тот день Пилат и Ирод стали друзьями, сделавшись между собою, ибо прежде они были во вражде между собою. Посмотрите, двух давних врагов делает Иисус друзьями. Если мы посмотрим на все события, которые совершаются с 3 часов ночи до утра, вы помните Варнаву, я хотел бы заглянуть в его глаза, когда ему сказали, что мы тебя отпускаем, ты свободен, вместо тебя есть другой, который понесет наказание. Наверное, что это очень долго проникало в мозги и в сознание Варнавы, что он теперь свободен. И помните вы другого разбойника, который получил освобождение, там вися на кресте вместе с Иисусом, где Иисус говорит ему, ныне же будешь со мною в раю. Есть люди, которые много лет живут во вражде, не желая простить друг друга. Посмотрите на то, что происходит на Голгофе, когда Пилат и Ирод становятся друзьями благодаря тому, что Пилат доверил суд Ироду, и Ирод, принимая это доверие, посылает его обратно к Пилату, признавая, что Пилат принимает его как своего друга. И Пилат, когда созвал главных священников и начальников народа, сказал им, вы привели ко мне этого человека как такового, что развращает народ. Но вот я, допросив его перед вами, не нашел никакой вины в этом человеке касательно того, в чем вы обвиняете его. Нет, не так же Ирод, ибо я посылал его к нему, и вот ничего достойного смерти не сделано ему, поэтому накажу его и отпущу. Ибо по необходимости он должен был на праздник отпустить им одного. И закричали они все сразу, говоря, убери этого человека, отпусти нам Варнаву, который за произведенный в городе некий мятеж и за убийство был брошен в темницу. Вы помните, за убийство было убийство. Лишился руки, тебе лишат руки. Лишил глаза или зуба или чего-то, ноги, а тебя лишали этого члена тела. Пилат поэтому, желая отпустить Иисуса, снова говорит им. Но они кричали, говоря, распни, распни его. И он сказал им в третий раз, какое же зло сделал он? Я не нашел никакой причины смерти в нем. Я поэтому накажу его и отпущу. И они тотчас закричали громкими голосами, требуя, чтобы он был распят. И превозмогали голоса их и главных священников. И Пилат вынес приговор, чтобы было, как они требовали. И он отпустил им того, кто за мятеж и убийство был брошен в темницу, которого они просили, а Иисуса отдал воле их. И когда уводили его, схватили некого Симона Кириянина, нашедшего из окрестности, и на него положили крест, чтобы нес за Иисусом. И мы знаем, что короткий путь несет Симон. Но Иисус, будучи плотником, он снова возьмет свой крест тогда, когда последний участок он понесет его. И как Варнава больше не остался разбойником или мятежником, так и Симон, мы читаем в послании Римлянам, когда Павел приветствует церковь, которая собирается в доме Руфа, отца этот стих. В доме Руфа. Это я вам в следующий раз найду, потому что я не подчеркнул сразу. Но я видел этот стих здесь, потому что все родство или вся округа, в которой жил вот этот Симон, она принимает спасение. И в доме его отца они собираются для богослужений впоследствии. Я вижу, как это смерть Иисуса сделала намного больше, чем люди успевают сделать за всю жизнь. И это всего лишь 3 часа дня, когда день начинался в 6 утра до 9. Вот сколько успел сделать Иисус. И моя молитва, и мое желание, чтобы каждый из нас постарался сделать как можно больше для Господа, видя пример Господа. А смотря на 14 главу Евангелия от Марка, мы видим, что он не останавливался на тех вещах, которые не имели значения. Он им говорил заранее, что если я вам буду говорить, вы мне не поверите. А если спрошу, вы отвечать не будете. Это пустой разговор. Вы решили уже заранее меня убить, и вы доведете дело до конца, поскольку так должно произойти, чтобы исполнилось Писание. Мы читаем это в 49 стихе. Но Писания должны исполниться. И когда Иисус шел на эту смерть, Он выполнял Писание. У нас, возможно, много вопросов возникает. А почему то-то, а почему не так, а почему это? Но это то, что было сказано в Писании. И Иисус не мог не слушаться Отца. Он был в полном послушании, и мы благодарны сегодня Ему за то, что Он взял на Себя грехи мира и понес их на Голгофский крест, чтобы мы могли быть свободными и быть теми, которые из любви к Нему, поскольку Он первый возлюбил нас, следуя за Ним, желаем угодить Ему, желаем быть Ему послушными. Давайте мы встанем для молитвы и попросим у Господа сил быть послушными Господу и быть теми, которые делают для Него нечто из любви. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за милость Твою над нами и за возможность снова, читая Слово Твое, наблюдать за теми сценами издевательства над Тобой и допросов, и различных издевательств, которые приносили Тебе боль, и ценить то, что Ты сделал вместо нас. Это было наше место, и это было наше наказание, но Ты взял на Себя, и когда злословили Тебя, Ты не отвечал им взаимно. Как овца введен был Ты на заклание, и как агнец пристригущими безгласен. Благослови нас не отвечать на злодеяния людей, но помогать им в смирении принимать Твою любовь, Твое понимание вещей, что Ты есть Сын Божий, единственный, который мог бы выполнить это дело. Никто другой из людей, из ангелов, из архангелов, небожителей не мог на себя взять эту ответственность. Благодарим Тебя за это. Возвеличься и прославься в нашей жизни. Достойный наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. А вот это сюжет, который стоял перед нами сегодня, мы в следующий раз пойдем чуть дальше по этому отрывку для того, чтобы проследить до 72 стиха, где Иисус просит Петра, чтобы вера его не ослабела. И мы увидим, как вера его не ослабевает, а укрепляется. И в день Пятидесятницы он будет смелым проповедником, возвещая тем скрежущим зубами иудеям о том, что они своими руками натворили, и что это все было против воли Божьей. А потому, если вы желаете иметь такое свидетельство, какое будет у Петра в день Пятидесятницы, когда 3000 покаялись, потом 5000 покаялись, потом еще множество покаялись, это время, когда вам нужно положить в сторону все другие планы для того, чтобы быть здесь и воспитывать свою веру, чтобы она не упала. Помните момент, когда падает Петр? Это потому, что проспал молитвенное служение. И если мы пропускаем молитвенное служение, наша вера также будет падать. Мы также будем отрекаться. Первый раз слышу, никогда не знал. Вообще там спутал меня ты с кем-то. Я первый раз тебя вижу, первый раз тебя слышу. Но когда мы видим, что Петр наполняется Святым Духом, это совершенно другой человек. Как и Иоанн, как и другие ученики. Помните вы, Иоанн был вначале сыном грома. Посмотрите в 12 главу Евангелия от Луки. Вот они здесь идут через Самарийский город. И происходит эти самаряне, они пускают их, говорят, идите в обход, не ходите через наш город. И Иисус и эти два ученика, они говорят, ну, нам лучше позвать огонь с неба. И Иисус говорит, нет, вы не того духа. Помните вы, какой характеристикой или с каким именем мы знаем Евангелие или апостола Иоанна впоследствии, когда Иисус вверяет ему свою мать и поручает ему заботу о ней, а мы находим, что это апостол любви. Из того громового ученика, который желает все спалить, сжечь, уничтожить, а Бог из него делает апостола любви, который заботится о его матери, и это узнают все другие, или замечают все другие в этом апостоле. Я хотел вам прочесть отрывок. 12 глава. Где она есть? Знаю, что где-то есть. Где есть? Где-то есть. Отсюда, да?
Как первый стих звучит, помнишь? Как первый стих звучит, помнишь?
Я совершенно недавно на него смотрел. Я что-то помню, что это 12 глава, если я ничего не путаю. Напиши там «Сыны Громовы». Я точно знаю, что это 12 глава Луки. Почему-то. Да.
Wait, let me go back.
A sons of thunder.
Oh.
He was changing sons as in a pastel of love.
Looking for sons of thunder?
Yeah.
She created. She is the
sons.
It's not that.
Sons of thunder. Maybe this is 12th of John. I don't know. I'm looking maybe wrong gospel.
Марк 3.17, может,
нет? Нет, точно нет.
Зелидеева, Иоанна, Якова,
Дарья, нет, нет, на... нет, нет, это перечисление с учеников. Это я сам сделаю домашнее задание, потом подчеркну. Я почему-то не подчеркнул, и я или неправильно запомнил, или... Иногда у меня такое бывает, что я путаю Евангелие, а потом не могу найти его. No, not free, for sure.
No, Mark 3.17.
No. Sons of Thunder, this is not Mark 3.17.
It is, but it must not be the only one. Simon, surname Peter, James, Zebedee, and Brother John, surname...
Yes, only that case with summary, whenever they wanted to... Fire fell on those people in there. Mm-hmm. Do you have reference from 17 to some other gospel and some... For some reason I remember it wasn't Luke. Luke, did you write the gospel? Where it is?
I don't know.
You don't know? Вот оно где. Thank you. No, sure.
We're going home until he found it.
So. Yes, need to be found it. Now I have pencil and I will mark this. Вот из этого ученика, который был сыном грома, посмотрите, 55 стих. Но он повернулся и укорил их и сказал: «Вы не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить жизни человеческой, а спасать». И они пошли в другое село. И вот эта перемена была в каждом из апостолов. И если она не произошла в ком-то из нас, а мы не можем быть его учениками, и он не может доверить нам ничего серьезного для выполнения. Это будут наши амбиции какие-то, но это не будет тем, что Господь нам поручил.
Спасибо, Раджа. Когда я вас спросил, это сейчас...